Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новых иноагентах и о дне рождения Алексея Навального. Российский Минюст так долго не обновлял списки иностранных агентов, что блогеры уже начали беспокоиться, не случилось ли с ним чего-нибудь. И вот на прошедшей неделе, как всегда в пятницу, список наконец обновился. На этот раз в него, среди прочих, вошли издания «Соты» и «Репаблик», недопущенная до выборов президента активистка Екатерина Дунцова и правозащитница Марина Литвинович. Замысел явно состоял в том, чтобы не допустить Дунцову и Литвинович до участия в новых выборах. Теперь это стало просто, комментирует журналист Андрей Захаров в стриме с Ильей Шепелиным.
Признали Литвинович, который собирался баллотироваться в Мосгордуму, и который, ну, по ее словам, были шансы, я допускаю, были шансы, Дунцову. То есть сейчас будут выборы в России, и, в принципе, у всех, кого есть шансы, можно, хопс. А как раз приняли закон, по которому, если ты иноагент, ты не можешь баллотироваться. И довольно тревожно те, кто остается в России и продолжает пытаться заниматься низовой, независимой политикой, что, на мой взгляд, все равно важно даже в условиях цензуры и всего остального.
Даже странно, что репрессии в отношении Дунцовой начались только сейчас, иронизирует журналист Алексей Козлачков.
Как же быстро девушка опустилась от кандидатов в президенты в иноагенты? Этого и следовало ожидать. Нечего нашему солнцеликому поперек потока народной любви и всеобщего экстаза становиться. Теперь и одна дорога в пособницы терроризма, как известным террористам Быкову и Акунину, а то и дальше, к Яшину и Навальному. Удивительно, что ее так поздно разоблачили. Надо было еще до выборов.
Удивлена и сама Екатерина Дунцова. На канале Александра Плющева она говорит, что на выборы в ближайшее время не собиралась и планировала только помогать кандидатам своей партии «Рассвет».
Конечно, я морально, ну, относительно готова к этому уже с президентской кампании, но все равно это казалось не очень логичным, потому что я буквально за 2 дня до этого сказала, что я не пойду ни на какие выборы никуда, я буду поддерживать только своих ребят, да, и поэтому вот эта логика включить меня в этот список, чтобы я никуда не шла, ну, как бы я никуда и не иду, то есть либо что-то у них там сломалось, в каком-то там телефоне, не знаю, сломанный. Я больше переживала за ребят, потому что я знаю, как сложно, да, сейчас, в принципе, поверить во что-то, а потом опять в очередной раз получить подножку.
Но еще больше комментаторов удивило то, что иноагентом признали движение жен мобилизованных «Путь домой». Многие комментаторы считают, что российским властям это выйдет боком. Роман Бевзенко.
Послушайте, а в Минюсте работают тайные враги путинского режима, что ли? Объявлять иноагентами жен мобилизованных, то есть людей на фронте с оружием в руках, это надо иметь мужество или не иметь мозгов.
Аббас Галямов.
Вообще это успех. Мужья на фронте проливают за родину кровь, а жены – иноагенты. Подловить власть на таком вопиющем противоречии дорогого стоит. Это ведь только кажется, что общество подобного рода противоречий не замечает. Еще как замечает. Из таких вещей как раз и вырастают революции. Знаете, как это работает? Народ нерепрессивные режимы не свергает, поэтому первой задачей любого, кто хочет свергнуть режим, является сбор критической массы доказательств того, что тот репрессивен. Сегодня на этом пути достигнут очередной успех. Особенно интересно то, что у мужей, только что объявленных иноагентами жен, прямо в этот момент в руках оружие. Перефразируя классика, призрак Пригожина бродит по России.
Участница движения «Путь домой» Мария Андреева публично поддерживала так называемую специальную военную операцию и называла ее вынужденной мерой и работой над ошибками. Но после того, как ее признали иноагентом, она без церемоний послала Министерство юстиции по курсу русского военного корабля. Более того, движение «Путь домой» уже начало использовать ту же фразу в своей официальной плашке. Этот лозунг может объединить российский протест, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Если вот эти «Путь домойки», движение «Путь домой», все же решатся сделать это выражение своим официальным лозунгом и напишут его на знаменах, то им, конечно, гарантирован в России колоссальный политический успех. Они понятны. Подбирая бесконечно отмычки к народному сердцу, все либеральные политики вечно напускают глупейшего тумана и всяких политкорректностей. Но от всяких там надежд, рассветов, счастливых России несет за версту политической импотенцией и трусостью. Другое дело вот этот простой лозунг, великолепное название для партии «Партия, идите на уль». В нее запишутся десятки миллионов. Одно ее название Это тот самый концентрат отношения к диктатуре, к войне, к Путину и ко всем его лакеям. Часть русских все же сохранила любовь к предельной конкретике. И лозунг может стать, ну, разумеется, не всенародным, но он, скажем так, достаточно привлекателен и, главное, понятен для тех нескольких миллионов человек, что сохранили в России вменяемость. Он содержит в себе все, абсолютно все, что народ, часть народа, может и хочет сказать Кремлю. И, похоже, умница Андреева, она все же разобралась в ситуации и не побоялась идти до конца в своих пониманиях. И действительно, ее название партии может быть великолепным брендом, если хватит, оговариваюсь, храбрости и ума сохранить это название, оно будет самым успешным.
Диверсия западных спецслужб назвал движение жен мобилизованных пропагандист Сергей Марков.
Иноагентом объявлен и проект «Путь домой». Его позиционируют как движение семей мобилизованных. Какая-то часть членов семей мобилизованных там есть, но прежде всего это проект по работе за границей с семьями мобилизованных с целью создать конфликт между ними и российской властью. Российская власть пыталась более года перехватить этот проект. Объявление проекта «Путь домой» иностранным агентам показывает, что перехватить не удалось, придется просто блокировать.
Протест родственников мобилизованных вряд ли выльется во что-то серьезное, считает журналист Майкл Наки.
Когда это было до выборов, опять же, в кавычках, я говорю, что у этого есть реальные шансы чего-то добиться или, как минимум, сильно повлиять на давление, оказываемое на власть. И я предупреждал тогда, что когда вот это окно возможности закроется, дальше они практически ничего не смогут сделать, потому что дальше поляна уже зачищена, дальше никакого давления оказать не можно, в лучшем случае их не посадят, в худшем случае их посадят. Поэтому сейчас их акции, их протесты и так далее, по крайней мере, в такой форме, они не могут иметь никакого результата. Однако история довольно показательная, что их проблемы, вот, несмотря на то, что они публичны уже какое-то продолжительное время, несмотря на то, что они отбились от Соловьева в свое время, который на них активно нападал, никакого результата это не дает. Их родные продолжают служить, с ними продолжают плохо обращаться. Я думаю, еще какое-то количество мужей, этих жен погибло. Скорее всего, погибнут они все. Ну, то есть, все родственники вот этих вот жен и матерей мобилизованных, они будут мертвы. Потому что путь российского мобилизованного, путь российского солдата, это, что называется, из военкомата в могилу.
Звучит цинично, но реалистично. У мобилизованных, которые отказываются воевать, шансы вернуться с войны домой минимальные. Их не сажают в тюрьму, их отправляют в штрафбат и на передовую, выяснила журналистка Олеся Герасименко в расследовании для издания «Верстка».
Когда я спрашивала, почему мобилизованные отказались воевать, я не слышала размышлений о неверном политическом решении, гуманности или международном юридическом праве. Все, о чем рассказывали мобилизованные своим семьям, это оторванные руки и ноги, куски туловищ, трупы над блиндажом, с которых стекает вода в укрытие к живым, тысячи мертвых тел, которые надо вывозить. Прошлую неделю я провела, слушая, как плачут их сестры. Их жены не плакали. Они говорили медленно, глухо, только усмехались на вопрос «Вы сами как?». Их мысли прямо высказала одна из родственниц. Я понимаю, что видела его последний раз. Правозащитники подозревают, что почти все отказники попадут в штрафные батальоны. Это и будет наказание за отказ воевать, а не предусмотренный Уголовным кодексом и Конституцией суд с приговором. А штрафные батальоны отправляют на штурм очередного украинского села первыми для проверки, какое оружие там используют ВСУ и много ли его.
Но вернемся к нашим иноагентам. В пятницу стали известны не только имена новых агентов. Уже существующие агенты тоже узнали о себе много нового. В реестре им приписали соцсети совершенно посторонних людей, рассказывает на своем канале оппозиционный политик Эльвира Вихарева.
Ссылки у нас на соцсети, которые Минюст начал публиковать в реестре иностранных агентов, открывает новую эпоху в государственном произволе. Посетила я, значит, недавеча, как вчера, официальный сайт Минюста, и там очень-очень много интересного вскрылось. Оказывается, вот эти люди в пиджачках, в красивых кабинетах, которые получают огромные деньги, которые живут на наши с вами налоги, о которых мы уже поговорили, даже не не собираются и близко изображать какую-то бурную деятельность. Они, не проверяя социальных сетей, подлинно социальных сетей каждого конкретного иностранного агента, принадлежит ли она им или не принадлежит, значит, они решили зафигачить в официальный реестр чужие нам и приписать чужие нам аккаунты. Вот я, например, сама того не зная, стала вдруг внезапно заботливой многодетной мамой, которая как-то до всего этого действия жила, не зная про политику. Приписали мне совершенно, повторюсь, аккаунт левого человека. Поговорила я с другими иностранными агентами, им тоже нарисовали левые аккаунты, еще бог весть чего. Так что что из этого следует? Штрафы нам сейчас полетят, я предполагаю, потоком. Главное нам успевать их оплачивать, но также велика вероятность за такой произвол еще и нам и посидеть за счет вот этих вот людей в черных и не только пиджачках, посидеть где-нибудь в местах не столь отдаленных. Почему другая Вихарева не указала, что она иноагент? Потому что она им, может быть, не является. Вот это уже будут мои проблемы. И так, собственно, сейчас у каждого иностранного агента. Государство настойчиво нам намекает, что сядут абсолютно все. Это лишь вопрос, как говорится, времени. И вот даже репрессивные законы становятся условностью, потому что у властей стоит задача сажать всех неугодных.
Ссылки на посторонние блоги обнаружили у себя многие иноагенты со стажем, в том числе политолог Екатерина Шульман.
Измученные иноагенты обнаруживают приписанные себе разные каналы и странички, которых у них сроду не было. Не исключение и я. Кроме неработающего профиля на Литрес, ссылка не открывается, и героически откопанных одноклассников открывается, Минюст считает мне принадлежащим нечто в сети X, тоже не открывается, где я никогда не была зарегистрирована. Странно, что в Инстаграм не пошли, там меня тоже нету, но нечто с похожим именем нагуглить можно и создать, что еще быстрее. Социальные возможности открываются, само собой, широчайшие. Изготавливаешь профиль с портретом объекта, оправдываешь там терроризм, дискредитируешь вооруженные силы России, распространяешь заведомо ложную информацию, заводишь дело, сам расследуешь, сам в суд несешь профит.
И напоследок самый неожиданный новый иноагент. В Воронеже стикеры с иноагентской плашкой наклеили на книги японского писателя Юкио Мисима «Золотой храм» и «Исповедь маски». Можно было бы предположить, что это из-за того, что их переводил иноагент Борис Акунин, то есть Григорий Хартишвили. Но нет, на плашке черным по белому написано «Настоящий материал, информация, произведен иностранным агентом Мисима Ю». А нечего было, потому что посмертно якшаться с переводчиком-иноагентом, так недолго и самому в иноагента загреметь. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Четвертого июня Алексею Навальному исполнилось бы 48 лет, но его день рождения в этом году впервые пришлось отмечать без него. Единомышленники и соратники Навального поминают его в соцсетях. Илья Яшин.
В прошлом июне мы заочно поздравляли друг друга с днюхой. Сначала я его из московского СИЗО, потом он меня из Владимирской колонии. Я искренне верил, что его юбилей через 3 года мы отметим на воле и с хорошим настроением. Но нет, этого не случится. Алексей теперь навсегда останется 47-летним и бессмертным, потому что человек жив, пока жива память о нем, а мы будем помнить.
Илья Шепелин.
Смерть Навального у меня так и не получилось переварить, примириться с этим. Значит, буду считать его живым, ну и сегодня отмечать день рождения. Благо, есть много вещей, где хочется у него поучиться, а где-то поспорить. Не хочется, чтобы Алексей бронзовел. Он был очень живым, и даже убийство тут ничего не изменит, самоироничным и вообще настоящим, не памятником. Бывало и не раз, что я ошибался, спорил с другими, спорил с собой, делал выводы, начинал заново. Круто, что ты был с нами. Хорошо, что ты у нас есть до сих пор. С днем рождения.
Константин Сонин.
Алексею Навальному исполнилось бы 48 лет сегодня, если бы он не остался навсегда 47-летним. Путин приказал замучить его в тюрьме, потому что Алексей боролся за мирную, безопасную, красивую, счастливую Россию. Все то, что Путин и его нечисть пытаются уничтожить.
Даже за решеткой Навальный не терял надежды и призывал других к тому же, вспоминает в стриме на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Как мы помним, и мы об этом часто вспоминаем с вами, как Алексей умел даже из зоны, из тюрьмы, из-за решетки, в этой робе своей, появляясь на картинках по видеотрансляции из различных судебных заседаний, как он умел поддержать людей, которые остались без него на свободе, как он умел поддержать, как он умел поддерживать этот свободолюбивый дух, эту веру, эту надежду в будущее, как он не позволял оставшимся на свободе, я могу и про себя сказать, я это влияние на себе чувствовала всегда, каждый раз, когда включала очередную трансляцию из какого-нибудь очередного суда по апелляции, по жалобе, и когда Алексей возникал вот так вот на экране из очередной своей тюрьмы по видеосвязи, каждый раз поражалась, как этот человек находит силы для того, чтобы улыбаться, для того, чтобы шутить, для того, чтобы смеяться, для того, чтобы эту надежду в нас поддерживать и утешать, успокаивать тех, кто остался на свободе. Это, повторю, уникальный дар. Вот еще одна, кстати, черта об Алексее – это вот упоение, есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Вот это тот самый случай. Эйфория борьбы. Потому что ты уверен в победе, потому что ты уверен, что ты прав. Ты прав. И ты с этой темной силой весело разговариваешь, что ее побеждаешь весело. Это то, что свойственно было Алексею, что никто не может повторить. Ни один его товарищ или коллега по фонду борьбы с коррупцией, никто не может повторить эту уникальную интонацию, этот уникальный, потрясающий совершенно дар вот этой вот эйфории, эйфории борьбы. За правое дело, за правое дело. Не злобы, не агрессии, а эйфории борьбы.
Многие пишут об ощущении огромной пустоты на месте, которое раньше занимал Навальный. Антон Орех.
Когда Владимир Путин стал президентом, ему было 47 лет. Еще за несколько месяцев до этого он был чиновником, которого мало кто знал. Когда главный враг Владимира Путина, Алексей Навальный, умер в полярной колонии, ему тоже было 47, и его к тому моменту знали все. Владимир Путин управляет страной четверть века, и мы знаем, как страна и все мы прожили эти годы. Как прожил бы Алексей Навальный следующие четверть века, не знает даже Господь, в которого он верил. Как мы проживем следующие четверть века, Господь нам точно не скажет. Мы живы, и это зависит в том числе и от нас самих. Есть ли наследие у Навального? Конечно, есть. Но чтобы принять это наследие, нужны наследники. Есть ли они? Этот вопрос делает сегодняшний день грустным вдвойне.
Борис Акунин.
Как-то я написал по случаю его очередного зарешетного дня рождения. Пока он в тюрьме, в России никто не будет свободным. Значит ли это, что Россия теперь никогда не станет свободной, что она тоже умрет за решеткой? Это будет зависеть от тех, кто жив и кому нужна свобода. Алексей-то сделал все, что мог. Он на свободе.
После того, как Навальный противопоставил себя режиму, его судьба была предрешена, говорит политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Понятно, что Алексей Анатольевич Навальный был практически единственным оппозиционером в постсоветской России, который действительно собирался бороться за власть с Владимиром Владимировичем Путиным. Это выделяло его из общего ряда. На протяжении ряда лет он воспринимался Кремлем как, в общем, вполне приемлемая величина, как санитар леса, который, с одной стороны, своими коррупционными расследованиями напоминал всем, что все под боем, на всех есть компромат. Как человек, который участвовал в вполне системных политических проектах типа выборов мэра Москвы 2013 года, но потом этот период такого восприятия Навального и взаимодействия его взаимного с Кремлем закончился. Он, безусловно, воспринимал себя как антитезис Путину и альтернативный полюс российской политики. С этого момента их конфликт не на жизнь, а на смерть был уже неизбежен. Поскольку Путин, конечно, не оставляет раненых на поле боя, он всегда доводит все свои проекты в этом смысле до конца, будь то там, дело ЮКОСа или война с Украиной, которая продолжается уже N лет, точнее, более 10 лет, и которая стоит в этом же ряду. Путин от этого просто так не оставит, какие бы ни были варианты перемирия и приостановления боевых действий или снижения их интенсивности в те или иные моменты исторического времени. И для меня лично важно, что к концу своей посеусторонней жизни Алексей Анатольевич Навальный позиционировал себя как христианина, признавшись в том, что сначала он был воинствующим атеистом. И, в общем, во многом ушел как христианский мученик, что было оценено многими.
Могила Навального покрылась новыми букетами и венками. В России задерживали людей, которые возлагали цветы к памятникам жертв политических репрессий. Так что многим пришлось искать косвенные способы помянуть Навального, отмечает антрополог Александра Архипова.
Как всегда, теперь в нашей новой нормальности возникают эзоповые формы поминовения, чтобы нежеланный зритель-цензор не нашел к чему придраться. Ширмой становятся цветы у памятника поэту Осипу Мандельштаму, а маркер проявляется, если зритель знает, что Мандельштам умер в сталинском лагере, как и Алексей в путинском. Однажды этот маркер подчеркнули ленточкой, которой обвязали цветы. Он тоже умер в 47 лет.
Рано или поздно этот день будет отмечать вся Россия, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Ну, то, что день рождения Навального будет одним из государственных праздников Новой России, это совершенно бесспорно. Так и день его смерти будет отмечаться как одна из траурных дат в истории русского освободительного движения. Но вот тут важная штука. Понимаете, все равно День Победы русской новой революции, День Победы прекрасной России будущего вряд ли будет совпадать с днем рождения Навального. Это будет праздник людей, знаете, праздник людей, не дождавшихся. Это будет такой мемориал всем, кто вложил все свои усилия, отдал жизнь и ничего не получил взамен. Ну, кроме благодарной памяти потомков, которая нематериальна. Я думаю, что День памяти Навального будет днем всех людей, выламывающихся из контекста, всех нонконформистов, всех одиночек. И более того, всех, кто повел себя героически и нерационально. Потому что возвращение Навального – это и есть пример героического, нерационального, а я бы сказал, эстетского поведения. Поведение героя, который плюет абсолютно на прагматический расчет. Ну, то есть он не плюет на него, конечно, он прекрасно понимает, что происходит. Но он при всей серьезности своего отношения к жизни и к себе, он все-таки остается прежде всего конструктором собственной судьбы, собственного мифа. И миф Навального гораздо сильнее, чем любая политическая выгода. И все люди, которые вечно бывают упрекаемы в нерациональности, в нерасчетливости, в каких-то слишком показушных мерах, вот эти люди будут праздновать день рождения Навального как свой день.
Навального погубило в том числе равнодушие россиян, пишет в колонке для Moscow Times Андрей Мальгин.
С его смертью в сознании многих людей умерли надежды на прекрасную Россию будущего. Это выражение «прекрасная Россия будущего» придумал он, Навальный, и, несмотря на все субъективные и объективные обстоятельства, верил в то, что это будущее когда-нибудь наступит. Он излучал оптимизм даже в своих редких дошедших до нас выступлениях на неправедных судах, которые сопровождали все 37 месяцев его последней отсидки, в том числе на том заседании 15 февраля, после которого жить ему оставались часы. Подсудимый дистанционно шутил, улыбались его шуткам владимирский судья и прокурор, но кто-то уже знал, что конец близок. Если бы не эта романтическая вера в прекрасную Россию будущего, замечательный русский народ и его скрытый потенциал, Навальный не принял бы рокового решения вернуться из-за границы. Он ошибся. Прежде всего, он ошибся в своем народе.
Решение Навального вернуться не стоит считать ошибкой, говорит Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Мы видим, что его решение, страшное, трагическое решение вернуться в Россию в январе 21 года было не напрасным. Потому что он это время был влиятельным российским политиком. Все это время. Определяя собою, своими идеями, своими словами, своим образом, своим поведением, своим примером, определяя развитие российской политики, повестку дня, то, о чем мы говорим, то, что мы обсуждаем. И я абсолютно уверен, что это сыграло свою роль в том самом главном, что происходит сегодня в мире, в войне. Потому что для того, чтобы удерживать протест в России, для того, чтобы не давать ему развиваться, для того, чтобы душить малейший голос, малейший жест, для того, чтобы не позволять тому, к чему призывает Алексей Навальный, протесту против насилия, против войны, бесчеловечности, цинизма государства и так далее, для того, чтобы не позволять этому никак развиваться, Путину и его режиму приходится держать в России колоссальные силы, буквально вооруженные силы, огромное количество людей, все эти полиции, все эти ФСБ, ОМОНы, спецназы, Росгвардии, управление то, сё. Это колоссальное количество людей, которые могли бы быть на фронте и могли бы собою решить тамошние события, но они заблокированы в России потому что они держат протест. И те, кто говорят, что «А что это у вас там ничего не видно? А что это никто как-то не кричит, не выходит на улицу, не развешивает плакатов, не издает газет, как-то не пускает фейерверков? Где вы все?» Вот вам ответ на этот вопрос. Против этого протеста выставлена колоссальная вооруженная сила, которая выключена из военных действий. И это роль Алексея Навального в частности. И других людей, и других правозащитников, других гражданских активистов, тех, кто садится на многие годы в путинские тюрьмы, это их роль в этой войне.
Протоиерей Алексей Кордочкин, которого в России запретили в служении из-за его гражданской позиции, провел панихиду по Навальному. В своей проповеди он сравнил возвращение политика в Россию с сошествием в ад.
Многие надеялись, что ему хватит физических сил, чтобы выйти из этого ада живым. Этого не случилось. Но случилось что-то важное. Мы все поняли, что побеждает ад не тот, кто остается биологически живым. Побеждает тот, кто, находясь в аду, не становится его частью. Можно быть верующим или неверующим, можно придерживаться разных политических убеждений, но нельзя не поражаться тому, что в голосе Алексея на его лице было больше радости, чем на лицах тех людей, которые добились практически неограниченной власти и богатства, но на самом деле боялись не только живого Навального, но и мертвого. Власть этих людей основана на страхе и терроре именно потому, что страх является их топливом. Главный их страх – это страх будущего, потому что перемены для них равносильны смерти. Старость объявила войну молодости, смерть объявила войну жизни. К этим людям и ко всем нам Алексей обращался со словами «Я не боюсь, и вы не бойтесь». Эти слова звучат в Евангелии очень часто. Мы дожили до времени, когда Евангелие проповедуется не из церковных кабинетов, а из тюремных камер. Но становится ли эта проповедь менее убедительной? Ветхий Завет говорит «Крепка, как смерть, любовь». Новый Завет учит, что любовь сильнее смерти.
Полный текст этой проповеди публикует «Новая газета». С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Комментировать нас и подписываться на нас теперь небезопасно, но слушать нас и советовать нас своим друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи!